провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Всем доброе утро, меня зовут Гаврилова Вера, и как всегда по вторникам в 9 утра по Москве мы встречаемся с крутыми людьми в нашей студии и говорим о культуре менторинга в России. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо большое, что пришел.
Тебе спасибо, что пригласил.
Как всплываешь после майских праздников?
Хорошо, радуюсь дню рождения дочери сегодня, 3 года.
Мы тебя поздравляем, спасибо, это большой труд. Как будете отмечать?
А семьей большой, с друзьями соберемся и попразднуем.
Мне кажется, вообще, когда у меня родилось 2 детей, я поняла, что день рождения – это праздник родителей. То есть я наконец-то поняла, почему наши родители собирались всегда отдельным столом и очень сильно радовались. Я раньше этого не понимала. Сейчас я понимаю, что это прям такой колоссальный родительский труд.
Согласен. Мега кайф.
Мега кайф, это точно. Расскажи про то, чем ты занимался на своей прошлой работе. Какой вообще у тебя опыт, чтобы наши слушатели с тобой немножко поближе познакомились?
Да, ну если коротко говорить, то 7 лет последних работал я в Райффайзенбанке, работал в разных ролях. Последняя, самая большая, где-то 3,5-4 года, я отвечал за стратегическое развитие IT. Отвечал за разные вещи и за непосредственно трансформацию IT, новую стратегию IT, то есть что нужно сделать для того, чтобы IT в рамках банка поменялось так, чтобы поддержать все устремления по общему направлению развития банка. То есть вот как мы собираемся делать наше продуктовое развитие, agile-трансформация, вот эта вся история, IT, она, безусловно, на 80-70% зависимой. Те изменения, которые надо было сделать внутри IT, естественно, мы их делали большой командой. Моя роль была в том, чтобы в некотором роде оркестрировать все эти мероприятия. И в конечном итоге, то, что получилось, Raiffeisen сейчас достаточно известный кейс на рынке, мне кажется, одна из тех редких организаций, в которой по-настоящему прошла трансформация, и в которой, хотя она, конечно, остановиться не может, и еще будет много лет идти, и в которой результаты налицо, то есть с точки зрения и...
Известный крутой кейс, я бы добавила, да.
Да, спасибо.
Да, это крутой кейс Raiffeisen. А ты чувствуешь себя IT-шишкой? У тебя какое ощущение от своей карьеры? Насколько ты реализовался?
Нет, шишкой я себя, конечно,
не чувствуешь.
Я, наверное, себя чувствую временами полезным человеком. Да, организациям, у которых что-нибудь болит. И поэтому мне всегда интересно работать с компаниями, у которых есть понимание, что что-то сейчас не так и что-то надо делать. И поэтому я бы, наверное, не хотел никогда оказаться в истории, когда ты приходишь и тебе говорят: да у нас все хорошо. Но это для меня вот самое скучное. Мне надо, чтобы все было тяжело и плохо. И там у меня включается мотивация помочь этим людям сделать хорошо.
Ну, это круто, кстати. Но есть еще такая история, где все хорошо, но хочется большего. Что такой вариант про челлендж?
Тоже неплохо, да.
Тоже привлекает. Расскажи, пожалуйста, у тебя был когда-то ментор? Или есть ли человек в твоем окружении? Или был ли человек в твоем окружении, которого ты можешь назвать этим словом? И что он тебе дал, за что ты можешь быть ему благодарен?
Никогда не называл этих людей менторами.
Это, кстати, классика рынка. И, в общем-то, я очень спокойно к этому отношусь, потому что для России традиционно мы использовали в прошлом совсем нашему другое слово «наставник».
Угу.
Когда я посмотрела историю, где дореволюционный момент есть, там есть это слово «ментор».
Угу.
Мы использовали в дореволюционной России это «ментор», это слово. Но сейчас мы как раз пытаемся научить рынок спокойно использовать это слово «ментор», потому что «наставник» – это все-таки немножко более усеченная ментальная такая версия. «Ментор» немножко пошире. Но рынок кто-то использует, кто-то нет.
Но я бы сказал, что, конечно, такие люди тебя как-то преследуют всю карьеру и всю жизнь.
Тебя даже преследуют прям? Ой, ты счастливчик, расскажи нам.
И это, для меня это несколько, очень ограниченное количество людей, которые помогают, во-первых, очень хорошо об них думать. Вот это вот очень полезная история, когда есть человек, который, не то чтобы там начинает тебе советы советовать, в общем, как правило, нам, реакция на советы, она такая... часто отторгающее. Не надо мне ничего советовать, я сам все знаю. А вот подумать о кого-то, и чтобы этот кто-то поработал такой, с одной стороны, стенкой, а с другой стороны, губкой, повпитывать твои мысли. Вот такие люди есть, их очень мало, они очень ценны, они абсолютно из разных сфер, то есть это и люди, которые в какой-то момент времени были моими там руководителями и помогали мне развиваться как непосредственно сотруднику банка, и люди, с которыми мы пересекались там буквально несколько раз, а потом у нас вот завязались какие-то такие теплые отношения. Всегда, мне кажется, важно, чтобы было несколько людей из абсолютно разных сфер таких, об которых ты можешь одну и ту же идею побить и получить от них потом очень широкую перспективу, с которой можно идти и работать.
Прям портфельный подход, да? Портфель менторов.
Ну, как-то так.
А вот ты можешь вспомнить какую-то прям крутую фразу или какой-то инсайт, где прям тебя раз и вот так немножко прошибло током? Где ты там крутил-крутил, вертел-вертел, и ментор тебе хоп, и шифт в голове.
Одной, наверное, какой-то такой не вспомню, но вот сейчас я нахожусь как раз в состоянии между работами, да, и скоро выхожу в новую организацию, пока, наверное, не буду еще говорить, какую. И это был очень такой сложное решение, которое я достаточно долго обдумывал. Вот я как раз на его тему советовался с несколькими людьми. И вот одна моя очень хорошая знакомая, она буквально там какими-то тремя предложениями, которые я сейчас, естественно, не воспроизведу, просто взяла и помогла мне это решение принять. Естественно, наложившись на все те мысли, которые были в голове, на советование с семьей, ну вот этот, я точно помню разговор, я сидел в Старбаксе, где-то что-то пил какой-то кофе, мы общались по телефону, я поговорил и понял, что ну вот кажется, да, вот теперь я знаю, что делать.
Да, меня вот это, кстати, поражает в менторском процессе, что когда я, например, пытаюсь повторить фразу ментора, которую он мне сказал, или когда я пытаюсь ее вспомнить, это не всегда что-то такое суперконгениальное, да, то есть иногда это совершенно очень простые какие-то идеи, но почему-то они мне не попадали в голову, или они мне были связаны совершенно в другую цепочку причинно-следственных размышлений там в голове, и ментор раз и как будто бы какое-то глубокое пространство говорит и попадает, да, вот это, ну, это, видимо, еще от контакта зависит, от того, что мы доверяем, и мы как бы раскрываемся.
Ну, еще мне кажется, когда ты что-то проговариваешь сам, или ты слышишь те же слова от другого человека, это две совершенно разные истории.
Вот почему, кстати,
не знаю, здесь надо, мне кажется, глубоко читать социальную психологию и вот это вот все, потому что... Ну, вот, условно говоря, ты сам себе говоришь, да, я могу это сделать, или рядом человек говорит, да, ты такой крутой, что ты можешь это сделать, совершенно два разных восприятия. И очень зависит от того, кто этот человек, кто он для тебя, сколько
он тебя для тебя значит еще, насколько ты признаешь его авторитет. Да. Просто он еще говорит, что ты крутой, вот такая важная штука,
да.
Подтверждает тебя. Да, это очень круто. Как ты сейчас считаешь, вот если оборачиваться назад, какие советы, ну, каким результатом вообще про карьеру в плане выводов ты пришел на сегодняшний момент? Как правильно построить карьеру в IT? Вот ты можешь какие-то такие карьерные лайфхаки прям сказать? Там типа делайте раз, два, три, три поинта, и все у вас будет классно.
Ну, наверное, надо сначала в понятиях определиться. То есть карьера в IT, мы говорим либо про специалистов технических, разработчиков и все околоинженерные профессии, назовем их так. Либо это история с людьми, которые хотят развиваться больше в какие-то лидские профессии. То есть сейчас, в принципе, конечно, атрофировано очень сильно понятие какой-либо менеджмент в IT, потому что мы очень сильно со всеми этими гибкими подходами, мы говорим про самоорганизацию, про то, что в общем и целом у тебя больше, если и есть лидеры, то это то, что в русском, по-моему, называется служащее лидерство или servant leadership, да, и вот такой подход – это есть единственный вариант, как работать с самоорганизующимися командами, но все равно у тебя остается какой-то лидерский трек. Значит, есть два направления – профессиональное направление и лидерское направление. А мне кажется, и там очень важно не сваливаться в то, что вот развитием только какого-то своего одного узкого скилла. То есть мы очень много лет последних говорили про то, что в английском называется словосочетанием T-shaping. Сложно на радио визуализировать, но все могут представить буковку Т. И вот у буковки Т есть поперечная палка, которая представляет из себя основной скилл человека. У Java-программиста это будет программирование на Java. А еще есть верхняя палочка, которая на букве Т лежит, вот ее эти два края. И они представляют из себя те скиллы, которые он дополнительно в себе развивает, которые с Java, как правило, не связаны ну, совсем никак. Это может быть что-то, связанное с IT напрямую, ну, например, я еще не хочу неплохо разобраться в тестировании. А может быть, это вообще маркетинг, условно говоря, который мне нужен, потому что в той команде, в которой я работаю, маркетинг – это часть ну, развития нашего продукта. Чем шире, соответственно, мы развиваемся, сохраняя при этом свою core-компетенцию, не размывая ее, тем больше вероятности, что потом для нас открываются разные возможности карьерные. Здесь еще раз, вертикаль, она как таковая пропадает, но вот эта возможность горизонтального развития, перехода в абсолютно разные состояния, разные команды, разные продукты, она напрямую зависит от количества компетенций, которые ты прокачиваешь. Если говорить про лидерский трек, мне кажется, очень важно сейчас войти переставать заниматься вот директивным менеджментом людей, ну, потому что это не работает эта история. Работает история действительно про вкладывание в людей, развитие людей, делегирование людям большого количества ответственности, помогание этим людям очень много. Здесь это, ну, в моей голове это сочетание и менторинга, и фасилитации решения сложных вопросов своей команды. Ты должен быть таким официантом для своих людей, что ли. Вот у них есть какая-то история, им надо что-то от тебя заказать, и ты им приносишь это, помогаешь, объясняешь, как это, как этим пользоваться. Ну, вот в случае официанта, вот вам блюдо, ребят, есть его, надо так, так и так, попробуйте сами, если у вас не получится, ну, мы с вами разберемся, сделаем что-нибудь еще. Но мне кажется, очень важно в себе убивать вот историю «я буду думать за всех остальных» и развивать в себе историю, как мне помочь всем остальным людям в моей команде как лидеру, сделать так, чтобы они могли думать самостоятельно. И вот это основной, мне кажется, хак сейчас в карьере в IT.
Ты знаешь, я вот замечаю в IT, в отличие от других отраслей, такую историю, что люди довольно высокой культурой саморазвития все равно обладают, да, несмотря на то, что это T-shape, в принципе, все нацелены на то, чтобы читать. Вот я пришла как раз в Авито и увидела такие столы, на которых вот такие просто огроменные стоят пачки книг, да, угу. То есть такие, да. То есть я вижу, что это среда, в которой люди регулярно потребляют в огромном количестве новые знания. Но почему вот эти крылья-то, вот эти софты или people management skills, почему они не обладают той же самой ценностью, как харды? Почему такая культура, что сначала нужно вот реально расти долго-долго харды, а потом только туда приклеивать все остальное? Хотя в реальности, как вот ты правильно сейчас отметил, в текущей ситуации, в текущем мире нужно, чтобы сразу у тебя прирастало и то, и то, и то. Потому что без этого очень сложно быть изменчивым, быть гибким, быстро там с продуктовой историей разбираться.
Но мне кажется, здесь надо посмотреть, опять же, на историю. То есть лет 20 назад, да даже 10, IT и воспринималось, и было, по сути дела, маленьким придатком в компании, которая... Тогда речь не шла о цифровизации бизнеса, тогда речь шла о небольшом кусочке автоматизации. И, по сути дела, была компания, которая делала деньги в офлайне. И было IT, которое там обеспечивало обслуживающий сервис определенный. И мне кажется, корнями все это туда и уходит, что тогда существовало четкое понимание, что ты инженер, твоя задача инженерить, и в общем и целом больше особо от тебя никто и не хочет, и главное тебе... У тебя и вариантов даже нет больше ничего делать. Но вот есть принтер, ты обслуживаешь работоспособность принтера. Все, как бы people management скиллы в данном случае тебе не нужны. Не сильно нужны, да. А дальше с течением времени, естественно, с большей вот этим взаимопроникновением IT в бизнес и с пониманием того, что, ну, по сути дела, любой бизнес цифровизуется на там, 100%, возникло понимание, что вот это разделение, оно начинает вредить очень сильно. Причем оно начинает вредить же в обе стороны. То есть, когда мы сейчас говорим про T-shape, мы и в бизнесе говорим про то же самое. Мы говорим о том, что человек, который занимается развитием продукта с бизнесовой точки зрения, ему надо разбираться в IT, ему надо разбираться до определенной глубины. Естественно, никто не заставит его там, с утра пораньше сесть и написать код. Но вот эти истории в формате «Вы говорите на птичьем языке, я вас не понимаю», вот это тоже уже как бы...
Это как бы не Аля вообще сейчас совсем, да.
Поэтому там тоже мы всегда хотели, чтобы люди равноценно развивались и с той, и с другой стороны. Мне кажется, пройдет еще лет 10, сейчас футуристов поиграем, и в принципе понятие IT как профессия, оно растворится. То есть будет понятие команды, которая работает над продуктом, у которой есть набор скиллов, одним из которых является там, ну, программирование в данном случае.
Ну, это такие муравейники, как бы, да, это такое общее сознание групповое появится.
Да, с определенным набором муравьев, которые каждый из которых в чем-то умнее других, но могут прикрывать друг друга, что ли. То есть мы не хотим, чтобы это была армия людей, которые во всем знают по чуть-чуть. Вот это совсем плохая история. И когда я говорил про T-шейп, очень важно, чтобы когда ты эти крылья развиваешь, чтобы твоя основная палочка Т не сдохла. Потому что такое тоже очень может быть. То есть тебе говорят, развивайся во все стороны, а ты Java-программист. И ты просто перестаешь следить за тем, что происходит в Java-мире, а там очень быстро меняются фреймворки, очень быстро меняются технологии. И в общем и целом, если ты не следишь там год, то ты...
Выпадаешь.
Ну, не совсем ты, да? Выпадешь на обочину, но ценность как бы свою как специалиста можешь немножко потерять. А поэтому тебе, естественно, важно это поддерживать, но в то же время и заниматься развитием смежных компетенций.
Сколько было людям по возрасту в твоей команде, основной возрастной вообще срез?
Я бы сказал, наверное, вот если в Райфе вообще на момент ухода смотреть, то средний возраст был где-нибудь, наверное, 26, 27, 28.
То есть мы хотим, чтобы в 26, 27, 28 человек обладал, ну, по крайней мере, для меня это выглядит так, я за себя сейчас скажу, обладал той культурой саморазвития и той способностью саморегуляции карьерной, которую я приобрела вот сейчас только к 40. Вот. Как это сделать? Как это происходит? Это вообще реально?
Ну, мне кажется...
Так себя навигировать вообще в IT?
Сделать так, чтобы оно было ровно так же, как у тебя к 40, если поставить себе так задачу. Наверное, это будет сложно. Сделать так, чтобы это была какая-то устойчивая практика, которая в среднем помогает людям проходить вот этот карьерный путь в компании, можно благодаря определенному набору мероприятий.
Расскажи, что ж ты делал такого, чтобы они как раз, да, с этим справлялись.
Ну, то есть, одна из самых больших проблем в IT, она связана с тем, что есть действительно такие изолированные друг от друга команды, причем неважно, говорим ли мы про там модные молодежные IT-компании или говорим мы про банки, все равно люди мыслят своим вот каким-то кружочком, и этот кружочек, как правило, не хочет общаться с соседним кружочком. По разным причинам, либо потому что нет в данный момент потребности, либо просто потому что мы не хотим, потому что у нас как будто бы там, не знаю, дружбы с ними нет, либо еще чего-то. При этом вы, как руководители, лидеры организации, очень хотите, чтобы у вас в среднем уровень знаний рос по компании, чтобы у вас в среднем была история с карьерным развитием, чтобы люди не застаивались и знали, как, куда расти. И для этого то, что делали мы в Райффайзенбанке, мы использовали историю с построением профессиональных комьюнити. Профессиональные комьюнити – это как раз когда мы говорим про людей одного функционального назначения, как это правильнее сказать, размазанных по разным кусочкам вашей организации. На примере Java-программистов, вот оно, комьюнити людей, которые программируют на Java, люди работают в разных командах, но при этом… Есть некий комьюнити лид, который отвечает за то, чтобы на регулярной основе этих людей собирать, делать так, чтобы им было вместе интересно.
Такие горизонтальные связи. Да. Комьюнити лид – это тот, кто строит горизонтальные связи.
И тут очень главное, очень важное, что это не работает в формате из-под палки. Что вот, ребят, мы там собираемся каждый вторник, и вы обязаны прийти и, значит, прочесть доклад 20-го съезда ЦК КПСС. Так это дело не работает, это работает тогда, когда людям самим интересно. Но это значит, что этот комьюнити лид и какая-то активная группа, а всегда есть в комьюнити какая-то активная группа, они должны думать, как вокруг чего этих людей, собственно, сплачивать. И так возникает определенный формат, уже отработанный у нас там за эту пару лет, когда сначала это просто групповые встречи, и люди... Ну, начинают с того, что знакомятся, потому что очень может быть, что в организации, в которой работает 1000 человек только в IT, два Java-программиста друг друга просто не знают. Живут они в разных зданиях, ну или даже на разных этажах, И чем один может помочь другому, у них не то, что даже про это нет понимания, у них нет понимания, как их зовут. Соответственно, сначала людей надо познакомить, надо понять, кто в чем силен. И здесь есть тоже разные инструментарии, ну, даже банальные звездные карты очень хорошо помогают, когда мы просто понимаем, окей, вот оно, наше комьюнити, и вот что оно умеет.
Тупой такой вопрос, звездные карты — это что?
Звездная карта при создании команд, когда мы запускаем там скрам-команду новую или лс-команду, мы берем всех членов команды и те скиллы, которые нам нужны для того, чтобы быть успешными как команде. Там, от, не знаю, Java-программирования до нагрузочного тестирования, до маркетинга, до еще чего-нибудь. И дальше на пересечении мы у людей из скиллов рисуем звездочки разные. Ну, это может быть там эксперт, это может быть я вообще ничего не знаю, но хочу узнать, это может быть я что-то знаю и что-то могу рассказать. И дальше ты, как особенно новичок, приходящий в компанию, тебе очень просто, посмотрев на эту штуку, понять, окей, если у меня вот здесь болит, то у кого спрашивать? И тебе, с другой стороны, как лиду этой команды, когда ты смотришь на эту карту, ты четко видишь, что у тебя какие-то скиллы проседают, они тебе очень нужны. Значит, туда мы будем смотреть про наше развитие. В комьюнити примерно то же самое. В комьюнити нет какой-то одной общей цели как продукт. У них, скорее, есть общая цель, чтобы в среднем там, Java как скилл развивался в компании. И значит, тут сначала они общаются,
как знакомятся. Его найти? Прямо у меня управленческая такая проблема тут же возникает. Как найти вот этого комьюнити лида? Это же не каждый человек, кто под эту историю. Да, то вообще, есть как это... вот ты его находил в своей команде, по каким, извините, индикаторам определял, что этот человек потянет. Потому что вот я согласна, что комьюнити – это не история компартии. Ее невозможно делать на регулярной, дисциплинарной какой-то основе. Ее можно сделать только тогда, когда есть живая энергия и вот это вот желание там что-то встречаться, обсуждать. И люди в этом дышат естественным образом.
Мы на 80, я бы сказал, 5%... комьюнити лидов, конечно, растили из людей, которые были уже в банке. То есть на рынке найти людей, которые в IT много лет и которые занимают какие-то лидские позиции, но которые готовы работать в формате вот таком, такого servant leadership, их практически нет. Потому что есть как бы два мира. В одном мире ты тимлид в IT-команде, и ты отвечаешь за результат. Ну, в формате того, что я раздаю с утра всем задачи, и они идут эти задачи выполнять. А наш мир, он другой. У нас был комьюнити лид, который отвечает за развитие людей, за то, чтобы в среднем скиллы были, которые компании нужны, за карьерное развитие, за менторинг, за обучение, за все что угодно, но за результат, за то, что непосредственно код напишут хорошо, отвечает команда, в которой работает этот человек. Ну и этот человек как часть команды. Соответственно, найти людей на роль...
Которые умеют и то...
Да, и найти людей на вот такую роль комьюнити лидов было, конечно, очень тяжело. Соответственно, смотрели людей внутри, которым вообще-то интересны другие люди. Это как бы первая базовая такая штука, что да, мне интересно заниматься людьми. И они есть. И дальше это была большая программа обучения, когда мы, наверное, год, ну или может быть чуть меньше года, мы сделали свою такую программу, несколько внешних провайдеров позвали, несколько внутренних. И мы очень много раскачивали людей на то, чтобы они научились вообще работать
с людьми.
Да.
То есть вот этих комьюнити лидов.
Да.
А сколько их было в команде, если не секрет?
Ну, всего в банке, мне кажется, ну, человек 50, наверное, было. Ну, потому что смотри.
Комьюнити лидов.
Смотри, вот Java это. Где-то 100 с чем-то программистов. Дальше они делятся еще на определенные подвиды. За каждым подвидом у тебя есть свой человек.
Свой, да.
Есть так называемый кустовой, который отвечает за всю Java, senior community lead, а есть community lead по каждому направлению. И дальше у тебя, ну, по сути дела, есть много же направлений в IT. Есть тестирование, есть аналитика, есть разработка, есть истории, связанные с поддержкой. И везде должны быть такие люди. И так просто...
Но ведь это же HR-овская функция в какой-то части,
это, да? HR-овская функция в какой-то части очень сильно. То есть, но, ну как, можно сидеть и говорить о том, что окей, за развитие моих людей отвечает HR. Но это какая-то, вот даже когда ты проговариваешь эту фразу, она звучит очень бредово. Но в том смысле, что это как вот за ремонт в моем доме отвечает управдом. Но это же не так. За ремонт в моем доме, в моей квартире отвечаю только я сам. И да, я могу там нанять кого-то, и они приедут, что-то мне сделают. Но если... они сделали неправильно, это мой косяк, потому что я не тех людей нанял. А, то же самое и здесь. А, мы с HR эту историю очень долго, очень плотно совместно строили. Они, безусловно, в ней оказали очень важную помощь нам. Но именно перетягивание ряда скиллов внутрь, мне кажется, это как бы ключ к успеху.
HR-овских ты имеешь в виду?
Я бы уже их не назвал бы HR-овскими. Это скиллы, просто связанные с работой с людьми. Ну, mm-hmm. то есть, вот есть же куча компаний, в которых считается, что фасилитировать групповые сессии может только HR. Любые. Да. Типа, когда нам надо что-то фасилитировать, да. 5 человек, мы зовем
приглашаем HR.
Нажимаем красную кнопку, прилетает Супермен в плаще. Но, это обучаемый скилл. Вполне себе. То есть, научить человека фасилитировать при наличии определенной там базы на входе можно. И в этом ничего сложного нет. И, по сути дела, это все теория ограничений. То есть, мы расшиваем бутылочное горлышко. Если у нас 100 плюс команд, и каждый надо временами групповые сессии, причем там их скрам-мастер этой конкретной команды, например, тоже хочет поучаствовать в этой сессии, он не хочет выходить в роли там, фасилитатора отдельного. Но окей, приходить всей ордой к HR, вам тогда HR надо будет раздувать до состояния того же IT, делать его в 1000 человек, мне кажется, это как...
Но HR в основном стонут, что никто не приходит в IT-компаниях. То есть, они бы рады, может, раздуться, почувствовать себя очень важными. В основном просто от них все бегают.
Ну, возможно, возможно.
То есть, люди просто, сами не делают, не знают как, а HR немножко не понимает, как помочь тем людям, которые не знают как.
Ну, мне кажется, должна боль возникнуть. То есть, оно все решается тогда, когда проблема и боль, она явно выражена. То есть, я не верю в то, что может годами успешно существовать какая-то команда, у которой что-то очень сильно болит, она это не решает, и она продолжает быть успешной, и главное, внутри компании восприниматься успешной. Но потому что в конечном итоге это все метрики, и если ваш продукт деньги не зарабатывает, значит, кто-то задаст какой-то
момент вопрос. Ну, в IT все динамичнее, да. В других отраслях есть такие системы, и они все равно при хорошей бизнес-модели, они все равно работают, и все на операционном уровне все может гореть довольно долго, но вагон может ехать тоже довольно долго, приносить прибыль. Но в IT все более динамично, и вот эта продуктовая конкуренция, которая сейчас на рынке разворачивается, конечно, она быстрее заставляет менять всю эту историю. А расскажи, как менторинг ты как использовал как руководитель? Какую боль своей компании ты решал? Как это выглядело на практике? И
опять...
Похвастайся, у тебя хороший кейс очень.
Ну, давайте так, у каждого свое понимание того, что такое менторинг, я расскажу, наверное...
Про свое.
Со своей колокольни. Вот как раз, когда мы говорим про комьюнити лидов, роль комьюнити лида была, помимо того, что их надо там собирать толпой, и делать разные митапы, там открытые, закрытые, вот это вот все. Это индивидуальная работа с людьми. То есть, есть мой сотрудник, который живет в какой-то команде, я с ним на периодической основе встречаюсь и что-то проговариваю. И вот это что-то проговариваю, это и есть, наверное, ключевая штука, когда мы с ним не там раз в полгода обсуждаем его карьеру, а делаем регулярные встречи, на которых смотрим и на его... С одной стороны, да, персональное развитие, то есть где я сейчас нахожусь относительно там, моей позиции текущей и моей позиции какой-то желаемой, что мне нужно для того, чтобы развиваться в эту позицию желаемую. И для этого у нас, например, каждая роль, она была очень четко расписана. То есть мы знали, например, кто такой джуниор-разработчик, кто такой регуляр или синьор-разработчик. И дальше диалог с сотрудником у комьюнити лида не строился вокруг того, что, ну вот мне кажется, ты не дотягиваешь там до сеньора, потому что мне кажется. А это очень четкая спецификация того, чего тебе надо знать и уметь для того, чтобы сеньором быть. И дальше это как раз такой более менторский диалог в формате, что смотри, мы сейчас с тобой находимся здесь, сам ты, кажется, хочешь идти сюда. Давай вместе придумаем, что для этого делать. И дальше, это же тяжелый путь на самом деле, человека надо поддерживать. То есть, временами надо, чтобы он просто пришел, выговорился тебе и рассказал о том, как у него там что-то не получается, или что он ошибся, и он вообще, оказывается, в другую сторону хочет развиваться. И это уже такой какой-то штатный психолог получается. То есть, ты сидишь и слушаешь людей, которые к тебе приходят, рассказывают о своих там, неудачах или успехах. И в основном твоя задача глобально ничего не делать, а слушать и давать людям выговориться. И такое обычно тоже не принято. То есть обычно, если мы говорим про карьерное развитие в IT, то, мне кажется, в компании есть какая-нибудь карьерная карта, которую куда-нибудь там на интернет запихнули, которая не актуальна.
Еще не найдешь.
Хорошо. Нет карьерной карты, есть раздел на HeadHunter, вот, где опубликованы вакансии. И, собственно, все мое карьерное развитие сводится к тому, что я распечатываю эту там вакансию или присылаю ссылку руководителю, говорю, хочу туда. Он говорит, нет. Или да. И все. Вот, вот примерно такой вот диалог. Мы старались сделать
по-другому. Почему? Нет, там вообще есть еще дальше. Почему?
Ну,
я
да.
все сказал.
Ну да, да, типа того. И мы старались сделать по-другому, мы старались сделать так, чтобы динамика внутренняя была, чтобы люди реально проходили вот эту вот джун, синьор, регуляр историю достаточно быстро, чтобы они знали, сколько мне, что мне надо сделать и сколько надо времени для того, чтобы мне вырасти. Плюс у нас, надо понимать, что еще было несколько площадок, несколько локаций, это Москва и Омск. И тоже люди, например, хотели там из Омска релоцироваться в Москву. Что для этого надо делать? А это такой очень щепетильный всегда вопрос. То есть к тебе приходит один человек и говорит, я хочу переехать из одного города в другой. И ты как человек говоришь, да, хорошее устремление, ты молодец. А как руководитель компании, ты такой думаешь, блин, а завтра 300 придут, и все, у меня экономическая модель упадет, у меня там этот офис надо будет закрывать. И вот ты балансируешь где-то между этим. Ты смотришь, что нужно сделать для того, чтобы человеку было, для того, чтобы ему, во-первых, было комфортно работать там, где он работает, чтобы его условия были абсолютно такие же, как в московском офисе. А с другой стороны, если он все-таки там прям мечтает, и у него это устремление такое, что ему нужно сделать для того, чтобы туда перейти, чтобы это была не секретная информация, которую ему там через 10 рук надо как-то получить, чтобы это было просто прозрачно и понятно.
А у тебя какое образование? Расскажи. Я просто смотрю, как ты формулируешь и как ты упаковываешь контент, когда рассказываешь.
Не, я экономист.
Ты экономист?
Я вообще, да, не айтишник.
Ты не айтишник даже? Что я думаю, откуда такое системное речевое мышление?
Но всю свою 15, почти уже летнюю карьеру работаю в IT.
Да? Почему ты так влюбился в эту отрасль?
Слушай, я тут маленький экскурс в историю. Я из города Южно-Сахалинска начинал я работать на одном из крупнейших тогда нефтегазовых проектов мальчиком на хелпдеске. И там особо даже IT не надо было уметь, там надо было отвечать на телефон, и определенные были скрипты ответов, что значит нужно знать. Ну и мне это понравилось, я там стал потихонечку разбираться во всем этом, куда я попал. Ну а дальше как-то все понеслось, и следующие годы не отпустили.
Ну, очень круто. Расскажи про свои кейсы с Менти. Вот есть люди, птенцы, подопечные, которых ты брал, кого-нибудь выбери, расскажи про кого-нибудь. Что это была за история, с чем к тебе человек пришел, что вы с ним делали? То есть у меня, например, есть, приходят всякие разные такие мастодонты, у кого большие должности, большие успехи, и рассказывает мне о случае, когда, например, пришел менти, ты ему дал задание, он сказал «да-да-да», и потом раз – и пропал. Mm. И люди такие «как?» Менторы не понимают, как это возможно.
Ну, надо подумать, это сложный вопрос, но я бы, наверное, взял… Ну, вот как раз сейчас все будем про одно говорить. Это история с комьюнити-лидами. Даже не с комьюнити-лидами, а вот с этой штукой про внутренние сообщества, митапы, система внутренних коммуникаций. Я об этом достаточно много на Фейсбуке писал, то есть можно почитать там тем, кому интересно будет. И, короче, у меня был подчиненный, была девушка, которая выходила из декрета и выходила на позицию, которой не было. И она ко мне пришла, говорит, ну а что мы делать-то будем? А у меня витала идея, что у нас организация в 1000 человек, которая внутри друг с другом не общается и в которой вакуум информационный. То есть люди, фиг с ним там про обмен опытом, они вообще не знают, что происходит в IT, куда IT развивается, вот это вот все. Я говорю, ну слушай, есть тут такая вот затея, надо построить такую историю. Ни я, ни ты в этом не разбираемся.
Какую? Коммуникацию?
Надо построить, да, историю, да, про внутренние коммуникации в IT. И тогда, то есть сейчас внутриком практически в каждой крупной компании отдельный свой в IT уже есть, потому что все поняли, что это какая-то не закрывается, это большим внутрикомом, если даже на большие банки посмотреть, то плюс-минус везде это уже есть. Тогда это было сколько, года 4 назад, никто это не умел, и я это не умел, и она это не умела. Но при этом как бы задача такая есть. Я говорю, ну давай попробуем, давай что-нибудь такое придумаем. И дальше наши с ней отношения, они как раз так и строились в формате, что она приходила ко мне с идеей, и мне Я, во-первых, в себе, конечно, очень сильно ломал желание сказать, нет, это все плохо или это все хорошо, потому что, ну, у меня есть только какое-то оценочное суждение. Я в этом не профессионал, я в этом ничего не понимаю, но я знаю, что она тоже не профессионал и тоже в этом ничего не понимает. Поэтому есть желание, конечно, какое-то поспорить. Но при этом я понимал, что надо дать человеку очень много поошибаться в самом начале для того, чтобы потом оно все полетело. Ну и примерно так и было. То есть она приносила какую-то идею, говорила, что окей, мы пойдем вот так пробовать. А через там 2 недели оказывалось, что это все вообще не работает. Ну, мы так это кофе попили, давай что-нибудь другое попробуем. И хорошо, что культура того времени в Райфе она позволяла пробовать, ошибаться постоянно для того, чтобы в конечном итоге сделать ну, продукт, который на рынке один из самых лучших получился. И, в принципе, вот эта девушка, она сейчас руководит этим отделом, у нее, ну, мне кажется, все очень здорово получилось для человека, которого кинули в поляну, в которой у нее не было там ни одного вообще навыка и знания, она все это смогла сделать, найти себе команду очень уникальных людей во многом и получить результат.
А ты считаешь, что вот сочетать должность, ну, позицию руководителя и подчиненного и менторинговый процесс можно одновременно?
Слушай, ну, если ты умеешь выходить из позиции руководителя в этот момент, то да. То есть, если у тебя, если ты как бы на человеческие отношения в этот момент можешь спуститься и понять, что какие страхи у человека, который сидит там напротив тебя, какие у него желания, и отложить в сторону, какие у нас цели прямо в данный момент стоят, тогда, мне кажется, это можно. Конечно, гораздо лучше работает система, когда я не аффилированный, когда ко мне приходит кто-то, от которого я глобально там ничего не
жду. И которая тебя никак, да, глобально.
Такие истории тоже были, наверное, чуть менее яркие. Это скорее, когда... Ну, вот с новичками мне очень как-то запала история, которая потом в практику выросла. То есть, были люди, которые приходили как новые сотрудники в компанию, которым надо было помогать не то, что даже решать какие-то сложные философские проблемы, а просто адаптироваться внутри компании. Которые в основном все задавали одни и те же вопросы, ну, типа, а почему у вас принято вот так? Это нормально или нет? Как себя вести в такой или такой ситуации? А потом до нас дошло, что в общем и целом, ну это же все очень как бы скриптуемо, что это такая история про адаптацию сотрудников, которую надо ну, просто брать и масштабно разворачивать. Так появился этот процесс адаптации, который мы сделали. То есть сейчас каждый новый уходящий сотрудник, он получает так называемого бадди. Этот бадди – это человек, который никак не его руководитель, как правило, даже не его тиммейт, то есть он кто-то из банка, который, задача которого его как раз объяснить ему вот эту внутреннюю такую движуху, которая в воздухе висит. То есть он ему там не ставит задачи ни в коем случае, не рассказывает про то, куда и как, значит, надо ему идти как профессионалу. Он ему показывает какие-то очень простые бытовые вещи, ну, типа от момента, где у нас тут столовка, до момента, окей, вот на эти встречи, которые там проходят по скайпу, надо подцепляться вот так. То, что тебе никто никогда не рассказывает. Или часть этого же момента, как мы делали процесс адаптации, она вообще про восприятие новыми сотрудниками выхода на работу. То есть, очень часто же бывает, как ты приходишь первый день в крупной организации, тебя аферили полгода, ты согласился, черт с вами, я пойду. Выходишь, и тебя никто не встретил. И ты сидишь полдня внизу на ресепшене. И это, кстати, очень реальный кейс.
Страшный страх такой.
Абсолютно реальный кейс. Да? Потом, да, реальный до боли. Потом тебя поднимают наверх, там пыльный стол, компа нет, и тебе говорят, что, слушай, знаешь, доступы забыли заказать, 2 недели подожди. Но ты походи тут, пока пообщайся с людьми, там что-нибудь поделай. И ты такой сидишь в конце первого рабочего дня и думаешь, божешки,
куда я
попал, что я здесь делаю, там же было все нормально. Потом через 2 дня к тебе приходят и говорят, слушай, знаешь, сейчас, короче, вся интересная работа, она где-то, вот тебе вот это вот, мы как раз не знали, кто это будет делать, вот ты отличный парень для этого. Ну, проходит еще 2 недели, и ты уходишь. И это не выдуманная ситуация, это очень реальная ситуация. Чтобы таких ситуаций не было, эта история с выходом новых сотрудников, она должна работать системно, как часы. То есть, вам надо менять внутренние процессы для того, чтобы ну, не возникало истории, что мы доступа ждем 2 недели, что все работает к первому дню. Но и отношенческие истории в формате, что есть человек, который меня встретит. Этот человек это не из-под палки делает, он сам этого хочет. Знаешь, такие маленькие детали. У нас, например, на столе в первый рабочий день у каждого нового сотрудника было письмо. И письмо было не вот, я помню, раньше давно распечатывали от типа президента компании, такое, знаешь, стандартное. А мы сделали такую красивую форму, и люди от руки писали каждый раз какое-то индивидуальное такое пожелание новому выходящему человеку. Это совершенно другое отношение. То есть, когда ты выходишь, у тебя все готово, у тебя есть вот этот вот welcome pack, в котором какие-то мелкие штуки, которые для компании особо ничего не стоят, но тебе они как будто бы сразу отождествляют тебя с этой компанией, там, кружки какие-нибудь, там, я не знаю, бейджики.
Ну, это прежде всего уважительное отношение. Вот да. То, что ты рассказал в первой версии, это прежде всего такое, ну, как бы, минус твое человеческое достоинство. Вот эти пыльные столы забыли тебе на ресепшн.
Это вообще... Да, но суть в том, проблема в том, что на рынке это не стандартная
сплошь
практика
и рядом,
еще.
Да, сплошь и рядом. Ну, мы вообще в России очень тяжело учимся уважать другую личность и границы. И вообще у нас чувство собственного достоинства нас не очень пока сильно. У нас такое
да.
Тяжелое историческое прошлое. Ты знаешь, у нас осталось с тобой вот 3 минуты. Я, конечно, все время, ну, я вообще готова слушать про IT все время. Ты расскажи, может быть, в конце, о чем ты мечтаешь.
Ничего себе вопрос. О чем я мечтаю? Ну, наверное, сейчас все основные мои мечты, они связаны с тем, чтобы у моей семьи все было замечательно. То есть мои мечты, они про какой-то момент времени, который я проживаю с семьей. Я вижу, как там у меня растет дочь, и я вижу, и нам в этом всем состоянии кайфово. И работа, она, безусловно, как-то поддерживает эти мечты, но она для меня сейчас, наверное, она должна не мешать осуществляться этой мечте, что ли, чтобы можно было спокойно смотреть, как растет ребенок и как у тебя все хорошо в семье. Вот это, наверное, так основное.
Ну, это приятно, когда ты уже готов, чтобы твоя работа не мешала тебе просто быть счастливым.
Ну, типа того.
Да. Все, последнее пожелание для тех, кто строит карьеру в IT. Чем делать бедным зайцем? А, кстати, ты бы взял вот менти? У меня, например, есть обалденные для тебя менти.
Я легко могу поучаствовать в этой авантюре, да. Последнее пожелание. Не бойтесь выглядеть никогда глупыми и задавать глупые вопросы, потому что на них, мне кажется, строится всегда та база, которая нужна для того, чтобы двигаться вперед. Каждый глупый вопрос – это какая-то ступенька наверх.
Это круто. Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе, что позвала.
Ребята, пока. Хорошей недели.